Триумф или большая афера Владимира Путина? Оппозиция не опускает руки и намерена взять осенью реванш. Как российские власти борются с эпидемией COVID-19, манипулируя статистикой? Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 27-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Плебисцит для галочки.
Статус этого основного закона не сошелся со способом прямого волеизъявления за этот закон.
Отступать некуда. Впереди выборы.
Мы не проиграли, мы не участвовали. Осенью мы ждем победы.
Пандемию никто не отменял.
Я бы еще недели полторы или две сохранил бы режим самоизоляции.
Мой гость – политик, политолог Максим Кац. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, я не политолог, но да, политик.
Политик,
да.
Хорошо. Вы как профессиональный игрок в покер.
Бывший.
Сели бы за стол играть с противником, у которого в колоде 5 тузов?
Дело в том, что здесь нет выбора, сесть за стол или нет. Мы все сидим за этим столом, и правила игры определяем не мы. Поэтому мы вынуждены играть так, как возможно, и должны делать все, что можем.
Давайте поговорим теперь об этом подробнее. Конституция президента Российской Федерации именно так назвали документ с текстом обновленной Конституции на сайте Государственной системы правовой информации. На это обратил внимание сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконянц. Сегодня поправки официально вступили в силу, 4 июля. Затем, как шло так называемое всенародное голосование на избирательных участках, всю неделю наблюдал Иван Воронин.
А это какой-то номер у этой избирательной комиссии?
По рискам в постпандемию ударили голосованием вне помещения. И как не отрицал Центр избирком волеизъявления на пеньках в чистом поле и лавочках у подъезда, по сообщениям очевидцев, вместе с избирательными участками 25 июня открылись багажники для голосования.
Вот так можно проголосовать. Да, это ну, нововведение нашей политической системы избирательный участок в багажнике. Вот как-то так.
Это видео из Владивостока. Его снял глава регионального отделения партии «Роста» Кирилл Батанов. Он с супругой сначала предположил, что это стихийная торговая точка с картошкой.
У людей случился диссонанс в голове, то есть он, ну, статус этого основного закона не сошелся со способом прямого волеизъявления за этот закон. Это вопрос, а допустимо ли такой способ осуществления прямого волеизъявления по главному закону страны? И второй вопрос, а есть ли доверие у результатов, полученных в ходе ну, такой процедуры?
Голосовать по поправкам можно было неделю для большей безопасности. Процедура властям настолько понравилась, что в Совете Федерации уже задумались о внедрении такого формата и на другие выборы. Голосование ведь не попадало под закон об основных гарантиях избирательных прав. Впрочем, основной информационно-агитационный массив уличных баннеров звал на участки 1 июля.
Вот он, финал недельной эпопеи всенародного голосования. Я дотянул до последнего и голосую по старинке на участке в последний день.
Вход в маске и перчатках с обязательной проверкой температуры. Напоминание о социальной дистанции даже при проверке паспорта. К каждому бюллетеню по персональной ручке.
Спасибо. Вы проголосовали.
Все, проголосовал. Как обещал Центр избирком, процедура не опаснее, чем поход в магазин в период пандемии. Для опасающихся еще два варианта. Надомное голосование, к нему вернется чуть позже, и электронное для Москвы и Нижегородской области.
Но что-то пошло не так в первый же день.
Бинго! Я два раза сегодня проголосовал. А если еще на дом, но мне ящик принесут, значит будет три.
Возможность проголосовать дважды, вживую и онлайн, первым выявил эксперт движения наблюдателей «Голос» Василий Вайсенберг. Он, как и журналист «Дождя» Павел Лобков, подал заявку на электронное голосование, но в итоге решил проголосовать в бумажном виде.
В моем случае все было сделано правильно, кроме того, что председатель почему-то решил разрешить мне проголосовать. В моем случае соответствующая пометка была внесена в книге избирателей, что я голосую электронным образом. Члены комиссии не должны были выдавать мне бюллетень.
Вайсенберга предупредили о штрафе за двойное голосование, чего он делать и не собирался. Тем не менее, после публикации в социальных сетях эксперта вызвали на опрос в полицию. Та проводит проверку. Электронное голосование, которое еще год назад Центр избирком сам активно критиковал, продолжало лагать. В Великобритании избиратель заявил, что проголосовал дважды, в Израиле – трижды.
Так устроена система зарубежных комиссий, что у них нет обмена информацией между собой. Если человек, допустим, с утра проголосовал в одном государстве, то теоретически через там, пару часов он может переехать проголосовать в другом государстве. Но раньше день голосования шел, по сути, один день. Сейчас голосование длится неделю.
За рубежом избиратели голосуют по загранпаспорту. С пропиской в Москве или Нижнем Новгороде можно было еще и онлайн, по основному. Его, кстати, не всегда сверяли с данными по избирателям, особенно когда голосовали сотрудники бюджетных организаций. Явку старались обеспечить не только админресурсом. Зазывал на голосование не только гражданский долг. В ход шли конкурсы, викторины и лотереи. На одном из избирательных участков наша съемочная группа обнаружила полевую кухню. Ну и какое голосование без песни.
Что ты о короне, все, хватит слава блудствовать. Мы
Ну и, конечно, беспрецедентное то ли информирование, то ли агитация за поправки.
Дети в приоритет. Суверенитет под защитой. Русский язык как язык государства образующего народа. За эту поправку на информационных баннерах агитировал Пушкин. Помните, как он писал к Чадаеву? И на поправке и обнуление напишут наши имена. Пока в списках избирателей.
Если только там уже не стояла отметка о надомном голосовании, на которое этот избиратель не претендовал.
Я кто не за нас голосовал, там написано, что я уже голосовал. Не только я,
вы это видели?
Дети. Что?
Вы это видели?
Да.
Покажите.
В московском районе Раменки даже пришлось сотнями аннулировать подозрительные голоса. Желание проголосовать вне участка внезапно усилилось в 10-кратном объеме, а прыткие члены комиссии умудрялись в среднем тратить по 2 минуты на избирателя при поквартирном обходе.
Также ни у кого не возникало вопросов по поводу легитимности процесса голосования. Рядом с урной с бюллетенями постоянно находились наблюдатели от политических партий и общественных объединений.
Рука члена комиссии, заполняющая избирательную урну в помощь избирателям в Саранске, как иллюстрация легитимности. Этот сюжет народного телевидения Мордовии сразу удалили. Голосование прошло максимально демократично, отметили в Центризбиркоме, подводя итоги триумфального референдума. Назвать его референдумом власти не решались ни по закону, ни по факту.
Поздравляю всех нас, поздравляю.
Одни оппозиционеры называют это голосование «цирк с конями», другие — «игру в наперсток». Вы бы как это назвали? Как оппозиционер?
Да просто нарисовали результаты. Это самое сфальсифицированное голосование за всю историю российских выборов, всю историю наблюдений. Это существенно более сфальсифицированное голосование, чем в 2011 году. И проблемы совсем не в зарубежных комиссиях, где можно проголосовать дважды, как отмечено было в сюжете. Проблема в том, что 22 миллиона 300 тысяч голосов просто были тупо вброшены или пририсованы к итоговым протоколам по всей стране, включая Москву. В Москве с 2011 года не было массовых фальсификаций при подсчетах, а в этот раз было. То есть комиссии закрывали дверь и в протокол писали не то, что лежит в урнах. Поэтому это просто, это действительно вот самое нечестное голосование, которое было у нас за все время.
Вы не жалеете, что, во-первых, критиковали своих оппонентов, что они не зовут к избирательным урнам электорат избирателей, и сами призывали людей голосовать? Теперь вы, увидев то, что вот сейчас сделал наш корреспондент, не жалеете?
Нет, конечно.
Не жалеете?
Конечно, нет.
Так.
Нет.
Во-первых, надо было участвовать
обязательно,
в этом цирке с конями,
надо было участвовать,
да? Если говорить языком
оппозиционеров. Абсолютно необходимо было участвовать. Есть несколько причин. Во-первых, голоса нет, как показали все вот математические выкладки, никто не воровал. Просто приписывали и вкидывали голоса «да». То есть голоса нет, остались все и были зафиксированы. А, во-вторых, очень быстро, прямо на утро после голосования, удалось выявить реальные результаты голосования. То есть если убрать все нечестные участки, совершенно понятно, по Шпилькин это сразу показал, какие результаты честные. И по этим честным результатам в Москве, даже в очень оппозиционных районах, типа Тверского, все равно «да» побеждал 51-49. И это одна из причин, почему сейчас нет протестов. Потому что люди говорят: ну да, вкинули, да. Но ведь на честных-то комиссиях
тоже... Не просто
тоже
кинули, а кинули, как
кинули,
вы сейчас утверждаете,
очень много, 22 миллиона.
22-23 да. миллиона
очень
бюллетеней.
Очень много кинули, да-да. Но люди говорят, что смотрите, даже в Москве на честных участках, если их все посчитать, там 58 «да» и 42 «нет». Поэтому, ну хорошо, сделали из 58 70. Ну это нехорошо, конечно, но... Победил-то, да, говорят люди, да, это, конечно, нельзя так мыслить, но это так работает, то есть, когда у тебя в урнах лежит результат, что власть проиграла, а она сфальсифицировала так, будто она выиграла, это возмущает, так было в 2011-м. Когда у тебя оппозиция вся сказала: ой, мы не хотим тут участвовать в этих вот неправильных процедурах, нам сначала честные выборы подайте, а потом мы придем, И оказывается ситуация, что в урнах действительно больше голосов «да», чем «нет», даже на честных участках, тогда все принимают результаты, какие бы фальсификации ни были.
Давайте послушаем альтернативную точку зрения. Соратник Алексея Навального Леонид Волков при всем уважении к проголосовавшим против путинской конституции не жалеет о том, что не повел за собой людей на участки. Вот что он сказал.
Было известно, что эти результаты будут нарисованы вне зависимости вообще ни от чего. Вне зависимости от реального содержимого избирательных урн для голосования. Да? То в этой ситуации вести именно кампанию, говорить там, ребята, все, пойдемте, все голосуем, нет, было неправильно и безответственно. Это значило вселять в людей какие-то ложные надежды. То есть кампанию надо вести, когда ты веришь, что можешь выиграть. Как мы вели кампанию за регистрацию Навального на президентские выборы в 2018 году, где мы верили, что регистрация возможна, если создать достаточное давление. Как мы вели кампанию на выборах мэра Москвы, где мы верили, что победа будет возможна. Здесь как бы мы знали результат заранее. То есть мы что, должны были врать нашим сторонникам, врать избирателям, то есть ходить там, расклеивать листовки, всех призывать и так далее, при этом зная, каким будет результат? Это привело бы к огромному разочарованию, к огромной там депрессии, к опустившимся рукам. Ни в коем случае. Это безответственно. И именно, собственно говоря, мне кажется, поэтому, что там некоторые из тех, кто вел эту кампанию, вполне осознанно работали на вот такую деморализацию, чтобы люди пришли, проголосовали, нет, а потом как бы сказали, типа, ой, блин, так значит, все-таки путинские в большинстве, значит, не получилось тогда.
Разбейте в пух и прах аргументы Леонида Волкова.
Проблема в том, что деполитизация общества, то есть убеждение общества в том, что лучше не участвовать в тех или иных процедурах, это вещь, которой власть занимается с 2004 года. Власти очень важно, чтобы оппозиционный или даже не оппозиционный, а просто независимый от нее избиратель не участвовал ни в выборах, ни в голосованиях, ни вообще в общественной дискуссии, а сидел дома и ругался у себя на кухне. Тогда мнение таких людей не нужно учитывать. То есть, когда в урнах лежит больше бюллетеней против, чем за, надо делать сложные и опасные фальсификации. Когда в урнах лежит больше бюллетеней за, чем против, а все, кто против, сидят дома и бухтят, или стратегически размышляют о том, что в этот раз они не пойдут, то ничего и подделывать не надо. Открыл урны, и все, и там больше поддержки, чем оппонирование. Поэтому обязательно нужно использовать все моменты, чтобы говорить свое мнение и выступать против. Кроме того, на мой взгляд, вот Леонид и Алексей Навальный упустили очень важный момент начавшейся общественной дискуссии, когда можно было в ней поучаствовать не для того, чтобы Элла Памфилова объявила, что победил, нет. Все знали, и я знал, и говорил это заранее, что результат будет нарисован. Невозможно.
Зачем принимать участие, когда вы знаете предсказуемый финал?
Потому что финал, он...
Не догоню, так согреюсь.
Финал, он не заключается в нарисованном Эллой Памфиловой результате. Это не финал. Финал заключается в том, чтобы общество начало поддерживать оппозицию и перестало поддерживать власть. Вот это финал. Чтобы к этому финалу подойти, нужно использовать все моменты, возникающие в общественной дискуссии, для убеждения людей. Вот сейчас, когда людей обманывали, все видели, что людей обманывают, что голосование идет за увеличение полномочий президента и обнуление его сроков, а по телевизору и на билбордах рассказывают, что это голосование за котиков, и за неотчуждаемые территории, и за всякое такое прочее. Но оппозиция должна была выступить единым таким большим фронтом и объяснять людям, люди вас обманывают.
То есть вас обманут, но вы все равно идите и проголосуйте.
Вас хотят обвести вокруг пальца, да наплевать на голосование. Вас хотят обвести вокруг пальца и сказать вам, что голосование идет за котиков, когда оно за обнуление. Так придите и выскажите свою позицию. Да, украдут, хорошо, мы потом будем с этим разбираться. Потому что да, власть нечестная, да, шулеры те самые, о которых вы говорили в начале, устанавливают правила. Но мы не должны молчать. Мы не должны пропускать такие вот ходы.
Правильно ли я понял, что если вы вдруг на ринге окажетесь с боксером из тот, кто участвует в смешанных единоборствах, Федор Емельяненко, вы подойдете и будете с ним драться. Но исход известен. Он, конечно же, сильнее. Какой смысл вам выходить с ним на бой?
Я не могу согласиться с такой логикой. Я не считаю, что власть настолько сильнее оппозиции или вообще сильнее оппозиции, как вы сравнили Федора Емельяненко
и
человека, который не умеет драться и не занимается этим. Это не так. Видно по всем соцопросам и даже по честным результатам голосования, что сейчас 40% населения проголосовало «нет», даже при всем этом обмане. Это не 95 на 5, это не 85 на 15. Очень существенная часть населения против власти сейчас. И игнорировать эту большую поднявшуюся волну и говорить, а мы сейчас не участвуем, пусть люди сами идут голосовать, а мы, самая продвинутая оппозиция, будем молчать, нельзя было.
Давайте послушаем еще одного разочаровавшегося политика.
Вчерашний день и предшествующая ему неделя – это совершенно не поражение свободы и демократии в России. Это не повод для уныния. В течение этой недели мы увидели с вами, во что наша страна превращена Путиным. И это было самое зримое свидетельство того, каким он видит будущее нашей страны. Мы с вами не обнулились. Обнулился Путин. Произошло важнейшее событие в истории России. Вчера Владимир Путин перестал быть легитимным президентом России. Потому что это невиданный и неслыханный позор, когда человек, 20 лет находящийся у власти, прибегает к таким позорным и постыдным ухищрениям для того, чтобы доказать себе, доказать всему обществу, доказать миру, доказать, что он по-прежнему любимый страной президент. Любовь и уважение народа не приобретается на таких голосованиях.
Это был политик Лев Шлосберг, член партии «Яблоко». Одну минуточку.
Я возмущен.
Он отошел от генеральной линии партии.
Да.
И пошел на избирательный участок и проголосовал.
Но это не разочаровавшийся политик.
Нет, но то, что он сказал, что Путин нелегитимен...
Это нет, слушайте.
Хорошо.
Вы не можете назвать Шлосберга разочаровавшимся политиком. Хорошо. Это человек, который в Псковской области 15 раз участвовал в выборах безнадежных и 15 раз их проигрывал, а на 16 раз взял и выиграл, и стал депутатом Псковского областного собрания. И он совершенно не собирается сдаваться.
Тональность его выступления была, конечно, человека, разочаровавшегося в этой процедуре.
Я не заметил.
Минимум.
Это вообще.
Хорошо. Почему вы разделяете точку зрения, что Путин теперь уже нелегитимен, если цитировать Льва Шлосберга?
Да. Я думаю, что он существенно... Значит, в авторитарных режимах легитимность работает очень странно. Да, это же не то, что демократия, когда выбрали, и по процедуре, и человек сидит и легитимен, даже он как Трамп, когда он меньше голосов получил, но по процедуре он стал президентом, и он легитимен, и все это принимают. А в авторитарных режимах легитимность работает совсем по-другому, но я думаю, что сейчас Путин существенно потерял в своих позициях, потому что все-таки по результатам выборов 2018 года там были фальсификации, но они, во-первых, не были такими масштабными и массовыми, во-вторых, они не были настолько очевидно зафиксированы математическими данными, и, в-третьих, все-таки тогда было существенное количество людей, которые реально шли и голосовали за Путина. Их было много, которые шли сами, которых не созывали на работе и всякое вот прочее. Сейчас доля вот из этих 60% реально проголосовавших за поправки, где-то там больше половины, это мобилизованная явка силой, насильно людям прям угрожали, и они боялись потерять свое положение.
Преимущественно бюджетников.
Это бюджетники, это люди, связанные с бюджетниками, даже работники госкорпорации.
Госкорпорация.
Кроме того, во-первых, существенно меньше людей проголосовало за Путина здесь. Во-вторых, такое огромное количество фальсификаций, что это не может ничего, кроме хохота, вызывать.
Я поражаюсь, что у вас вызывает оптимизм все равно пойти и голосовать, когда вы сами утверждаете, что беспрецедентная история, рекорд фантастический. 23 миллиона, 22 миллиона вброшенных бюллетеней.
Да.
Откуда у вас вера в ваши силы? Давайте я следующий вопрос задам, продолжение этого. Понятно, что многие эксперты говорят, конституционным путем эту власть сменить нельзя. Леонид Волков, Навальный и другие оппозиционеры говорят, что теперь надо расшатывать режим, но в пределах закона. А вы будете расшатывать режим?
Авторитарные режимы и даже тоталитарные чаще падают сами. Не от того, что кто-то их расшатал, и не от того, что кто-то произвел какие-то действия. Часто это приписывают, да, что вот там Запад, Америка, да, или там внутренние какие-то пятые колонны. Но нет, такие режимы, они сами кусают себя за хвост, и сами себя расшатывают, и сами падают. На мой взгляд, наше дело сейчас это не расшатывать чего-то, оно само расшатается. А наше дело сейчас это мобилизовывать своих сторонников, мобилизовывать людей, таких вот взглядов, как наши, да, за людей либеральных взглядов, не надо стесняться этого слова, делать либеральную политическую силу, которая после того, как это все дело расшатается, или так или иначе зашатается, вмешается в процесс будущего, не то что деления власти, да, будущего формирования власти. На мой взгляд, что-то шатать сейчас достаточно бессмысленно, потому что оно довольно хорошо защищено от внешнего шатания, но при этом оно постоянно расшатывает само себя. Вот как произошло с этим голосованием?
Скажите, ну вот на кону теперь выборы в сентябре регионального масштаба, ну федерального масштаба. На ваш взгляд, оппозиционеры, и вы в том числе, один из участников всех предыдущих процессов, да, и в качестве советника, консультанта, политика, вы будете в них принимать участие? Это первый вопрос. И вторая часть, договорятся ли оппозиционные политики из разных лагерей за... в пределах района, в пределах области, чтобы выступить? Или опять будет некий раздрай, как это было на прошлогодних московских выборах, где Митрохин и Любовь Соболь не могли поделить один район?
Мы обязательно будем участвовать. Я занимаюсь выборами и помогаю оппозиции самой разной с 2013 года. В первый раз в штабе Алексея Навального, потом и с Яблоком работали, с Гудковым, и просто с тысячами кандидатов в муниципальные депутаты. В этом году наши городские проекты, наша некоммерческая организация будет выставлять кандидатов в городские думы во многих, по-моему, в 13 областных центрах. Самара, Ростов-на-Дону, Воронеж, Томск, Новосибирск, Нижний Новгород, много городов. Что касается совместных действий, мы стараемся заниматься совместными действиями с партией «Яблоко». Я в нее вступил в 2016 году, большинство моих сторонников...
Вы остаетесь в партии «Яблоко»?
Я, да,
потому
я
что
остаюсь.
Очень много разговоров, что вас оттуда вывели.
Я остаюсь в партии «Яблоко», они пытаются, меня два раза уже пытались исключить, сначала Митрохин, теперь Явлинский, они принимают всякие такие помпезные решения, что Кац нехороший, но я остаюсь в партии «Яблоко», я даже планирую ее возглавить или предложить свою кандидатуру на председателя партии «Яблоко» на съезде, который соберется следующий. Но я надеюсь, что мы сможем с «Яблоком» осуществить совместные действия. Последние годы это удавалось. С Алексеем Навальным, я надеюсь, что тоже будет более-менее все в порядке. Во всяком случае, в тех регионах, где есть кандидаты от штабов Навального и наши кандидаты, в регионах они всегда все друг с другом дружат и сотрудничают, им там делить вообще нечего. Я надеюсь, что все будет в порядке и будет действительно такое, ну, общее взаимодействие.
На ваш взгляд, почему Путин решил провернуть эту спецоперацию, если ее так называть, с поправки к Конституции, именно сейчас, за 4 года до следующих выборов? На дворе пандемия, кризис, и рейтинг его падает. Зачем ему нужно было именно здесь и сейчас?
Вот криминологию я не люблю, попытаться залезть в голову Путину, это я не знаю. Но общая логика авторитарных режимов в такой ситуации, она одинаковая. Когда у них начинает падать популярность, они хотят ее подтвердить. Для этого это частая очень ситуация. Они организуют совершенно уникальную и внезаконную процедуру, по которой демонстрируют свою высокую поддержку. Очень часто такая демонстрация приводит к тому, что в течение нескольких месяцев реальная поддержка разваливается. Потому что люди начинают понимать, что их обманули. Это сейчас будет двигаться по двум направлениям. Во-первых, это вот фальсификации очень существенные произошли, и всем это видно. Во-вторых, наобещали очень много всего людям, да, повышение зарплат, повышение пенсии. Это же все было в агитации. И люди, которые честно решили голосовать «за», они в это реально верят. Но этого не случится. То есть экономический кризис, связанный с коронавирусом, он только начался. Будет реальное падение доходов граждан, и никакие обещания, которые были даны в ходе этого голосования, выполнены не будут. Поэтому по этим двум направлениям, во-первых, огромные фальсификации, во-вторых, разочарование в обещаниях и вообще в возможности власти что-то выполнить, что она говорит, будет происходить снижение популярности и рейтинга власти.
Если можно, репрессии усилиться или нет? Или, на ваш взгляд, они будут проходить системно, как это происходило последние месяцы и годы?
Не знаю. Это невозможно залезть с ним в голову. Когда читаешь всякие статьи, там, Патрушева или Путина, просто волосы дыбом встают, непонятно, что они вообще у них в голове. Поэтому невозможно это прогнозировать.
Спасибо. Моим гостем был политик Максим Кац. Я вам хочу пожелать удачи.
Спасибо.
Наша новостная лента. Нападение на журналиста медиазоны Давида Френкеля. Европа открыла границы, но не для россиян и американцев. У Кирилла Серебренникова нет денег на штраф.
Ой, что? Расследовать это нападение на журналиста Давида Френкеля потребовали российские СМИ и правозащитники. В Кремле также заявили, что инцидент во время голосования в Санкт-Петербурге требует тщательного разбирательства. Корреспондент издания «Медиазона» приехал на избирательный участок, чтобы проверить сообщение о возможном нарушении. Полицейские попытались выгнать его с участка и в результате сломали ему плечевую кость.
Честно вам скажу, что я никогда не ожидал, что, придя на избирательный участок, не сломают руку. По моему опыту, естественно, с зависимым журналистам, наблюдателям на участке может случиться все, что угодно, вне зависимости от вашего статуса. То есть никто не защищен, но от такого насилия, которое случилось со мной, я с таким сталкиваюсь впервые.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова поручила проверить действия полицейских, назвав их жесткими. Сейчас этим занимается Следственный комитет. В МВД считают, что их сотрудники вели себя грамотно и профессионально. Глава петербургского избиркома заявил, что Френкеля никто не толкал, и, цитата, «он упал сам». Защита журналиста настаивает на возбуждении уголовного дела по статьям превышения полномочий и воспрепятствования профессиональной деятельности.
Нету значка, прошу прощения.
Я потерял его в борьбе.
Потерял в борьбе? Так представиться можете же? Представиться можете?
Пресс-секретарь президента России, комментируя случившееся, признал, что чиновники иногда препятствуют работе журналистов. Но, по мнению Дмитрия Пескова, цитата, «во всем мире такое случается». Это аэропорт Рима. Здесь еще несколько недель назад было абсолютно безлюдно. Сейчас понемногу возвращается былая жизнь. Возобновляются рейсы, первые туристы отправляются отдыхать.
Это первый раз с марта месяца, как я лечу на самолете. Здесь, в аэропорту, все выглядит безопасно. Даже безопаснее, чем на улице. Но скажу вам правду, здесь очень мало людей.
Евросоюз с 1 июля открыл внешние границы для 14 стран, в их числе Сербия, Черногория и Грузия. А вот гражданам Украины, России и стран Центральной Азии въезд в страны Шенгенской зоны по-прежнему закрыт. Так же, как для туристов из США и Бразилии. Эти страны остаются лидерами по числу заражений коронавирусной инфекцией. Власти ЕС подчеркивают, что список будет пересматриваться каждые 2 недели с учетом эпидемиологической обстановки.
Я несчастлив.
Режиссер Кирилл Серебренников в интервью издания «Голливуд Репортер» признался, что у него нет денег на выплату ущерба Министерству культуры, который суд взыскал с него и 2 других осужденных по делу 7-й студии. Речь идет о почти 129 миллионах рублей. Режиссер рассказал, что сейчас люди со всего мира, в основном из театральной сферы, пишут, что начали собирать деньги, чтобы, цитата, «выкупить его», потому что Серебренников не может покинуть Россию, пока не выплатит всю сумму ущерба. На прошлой неделе режиссера, а также генерального директора 7-й студии Юрия Итина и продюсера Алексея Малобродского, суд признал виновными в хищении средств, выделенных на постановку спектаклей, и приговорил к условным срокам и штрафам.
И лишение свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
Все фигуранты этого дела, кроме главного бухгалтера Нины Масляевой, заявляли о своей невиновности и считали дело сфабрикованным. Дело Масляевой было выделено в отдельное производство. Она единственная не только признала вину, но и пошла на сделку со следствием, дав показания, на которых во многом строилось обвинение против ее коллег. На этой неделе суд приговорил бывшего бухгалтера к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Но от наказания ее освободили, так как она уже отбыла свой срок в СИЗО и под домашним арестом.
Позади День Победы. Военный парад, голосование по поправкам и поэтапное смягчение режима самоизоляции в Москве и других городах. Казалось бы, жизнь налаживается, экономика оживает, люди, те, кто не потерял работу, возвращаются на свои рабочие места. Однако коронавирус не собирается сдаваться. Погибших от него в России уже больше 10 тысяч, зараженных почти 700 тысяч. Тем не менее, точных цифр не знает никто, считают эксперты. Официальной статистике мало кто верит, много политики, мало науки. Отсюда и путаница в умах. То ли Россия находится в ожидании второй волны пандемии, то ли все еще в первой. Об этом мой репортаж. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. Простите, от коронавируса. В этой истории обмануть можно кого угодно, но только не патологоанатома. Он последний, кто плотно работал с телом и уж точно знает, от чего ушел в иной мир покойник. И ему, как никому известно, реальная статистика летальности коронавируса в России. Если невозможно узнать от властей, сколько жизней унес COVID-19 в России и какова реальная угроза здоровью людей, невольно обращаешься напрямую к специалистам, к эпидемиологам, патологоанатомам и ритуальщикам. У Ильи Болтунова, руководителя группы компании «Ритуал Сервис» в Калуге и Москве, работы заметно прибавилось. Май оказался самым горячим месяцем. Число захоронений выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом, но не факт, что причина смерти – коронавирус.
Нам дают документ, в котором указана причина смерти. А другой вопрос, что мы также общаемся и в неформальной обстановке с патологоанатомами, ну, судебно-медицинскими экспертами и так далее. Требования руководства, собственно, региона не портить статистику, то есть не указывать причину смерти коронавируса.
Об искажении статистики писали многие наблюдатели, в том числе и оппозиционные политики. Власть меньше всего думает о здоровье людей, когда жонглирует цифрами в разгар пандемии. Смягчение в середине июня карантинных мер, прежде всего в Москве, продиктовано отнюдь не гуманитарными соображениями, считает отработавший 2 месяца в так называемой красной зоне кардиолог Алексей Эрлих.
Оно не было медицинским, оно не было в полной мере эпидемиологическим, оно было политическим, там, для того, чтобы люди почувствовали себя более комфортно перед необходимостью правильно проголосовать. Так мне кажется. Если бы там я был Путиным, я бы тоже принял такое решение, наверное. Если бы был не Путин, я бы по-другому принимал решение. Я бы еще 1-2 недели сохранил бы режим самоизоляции.
Статистика фиксирует новые рекорды. Свыше 660 тысяч зараженных и почти 10 тысяч смертей. Тему аномально низкой летальности коронавируса обсуждают многие мировые СМИ. Пришли к выводу, проблема в методике учета смертей. Российские наблюдатели связывают это с политикой.
Я считаю, что это прямое указание на то, что они сейчас манипулируют, мухлюют со смертностью, и они продолжат это делать дальше. Почему? Для того, чтобы быстрее сказать, что у нас все хорошо, что у нас не хуже, чем в Европе, для того, чтобы быстрее отменить карантин, потому что они не хотят платить людям деньги.
Уволенный из Росстата социолог и демограф Алексей Ракша в беседе с изданием New York Times рассказал, что в Москве 70% смертельных случаев заболевания не попадают в официальную статистику из-за того, что причиной смерти называют основное заболевание. Доктор Алексей Эрлих считает, что правдивая статистика – это не просто игра в цифры, а возможность изучать процесс с выхода на принятие правильных решений.
Организаторам здравоохранения, каждому из нас нужно понять, насколько эта эпидемия опасна. Нам с ней потом дальше жить. И чтобы понять, насколько она опасна, надо учитывать в смерти от этой болезни, или с этой болезнью, всех, кто умер с позитивными тестами на коронавирус, с симптомами на коронавирус. Иначе мы не поймем никогда, иначе мы всегда будем иметь низкую цифру, и наши опасения будут занижены.
Число погибших медицинских работников в России, по данным руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, перевалило за 500 человек. Правда, глава Минздрава Михаил Мурашко назвал цифру 40. Высокую смертность среди медперсонала волонтер московской больницы номер 52 Ольга Волосовец объясняет человеческим фактором и постоянным нахождением врачей в зоне риска.
Потому что я там тоже нахожусь, и я понимаю, что, представьте, 24 часа находиться вот в этом скафандре, это невозможно. Вы элементарно устаете, вы расслабляетесь. Вы тоже человек, вам хочется пить, вам хочется отдохнуть, вы в конце концов испытываете невероятную нагрузку, да, я не знаю еще какие условия, мы здесь, это не что иное, как война, просто враг, да, он не с оружием, а враг он невидимый, что еще хуже, потому что война, да, ну, любой конец войны, вы перестаете слышать выстрелы, у вас снаряды больше не падают, а здесь вы не знаете, когда это закончится, да, и где это может вас подстерегать, вы этого не видите, вы этого не чувствуете.
Сегодня многие больницы в Москве постепенно возвращаются в прежнюю жизнь. Корпуса, которые были отданы под COVID-19, обратно перепрофилируют под плановых больных. Врачи говорят, что ко второй волне, или, скажем точнее, к форс-мажорной ситуации, столичная медицина готова. Другое дело регионы. Там ситуация гораздо хуже, и кривая зараженных идет вверх.
Манипуляция статистикой бесперспективна, считают наблюдатели. Европа с 1 июля открыла границы, но не для всех стран. Бразилия, США и Россия не вошли в эту группу из-за эпидемиологической ситуации. Американцы открыто говорят о том, как эпидемия распространяется по всей стране. Москва продолжает жонглировать статистикой.
Экономист Татьяна Михайлова в своем Фейсбуке с марта публикует математические графики, связанные с числом зараженных коронавирусом. Татьяна пытается придумать, как понять, сколько в Москве переболели COVID-19, сработали ли карантинные меры и что нам могут дать даже не идеальные официальные данные. Татьяна с нами по скайпу. Добрый вечер, Татьяна.
Здравствуйте.
В одном из своих последних постов, связанных как раз с коронавирусной статистикой, вы пишете, чего только... Вернулась я к старому хобби и заглянула в коронавирусную статистику. Графики по регионам красивые. Курское плато покрылось недельными рытвинами, но остается плато. Это потрясающая эпидемия, заболеваемость не растет и не падает. Коэффициент распространения равен ровно единице уже месяца два. Санкт-Петербург вышел в линию в конце мая. Ивановская область сдалась на первой неделе июня. Мы сейчас показываем эти графики. Скажите, о чем нам говорят вот эти данные? Можно ли, исходя из имеющихся хоть и весь кривых данных, говорить о том, что Россия приближается ко второй волне?
Во-первых, вторая волна еще нигде не начиналась. И нельзя говорить вообще о второй волне пока. О второй волне можно говорить в Москве, потому что Москва прошла первую волну. И вот теперь мы видим снижение заболеваемости в Москве, и если вдруг опять мы увидим рост заболеваемости, это будет второй волной. Во всех остальных регионах, кроме Москвы и Московской области, все остальные регионы сейчас проходят как раз первую волну.
Вы писали, что Россия похожа на США, в том смысле, что большая территория, большое население, разные регионы, множество региональных центров. В Южных Штатах уже начали снова вводить карантинные ограничения, в Калифорнии закрыты для посещения пляжи, рестораны работают только на вынос. Уже понятно, где в России стоило бы снова вводить ограничения, как вы думаете?
Я считаю, это большой ошибкой, что в России, в принципе, ограничения вводились... синхронно во всех регионах, тогда, когда в Москве началась эпидемия. Вот в тот момент в других регионах, во многих из них, было вводить ограничения еще рано. Особенно в Сибири и тем более на Дальнем Востоке. Поскольку страна большая, а вирус разносится людьми, то понятно, что он будет распространяться по территории неравномерно. То есть из эпицентра, из Москвы, он будет распространяться в регионы, но не сразу, а по мере того, как вот персональные связи между людьми потихонечку донесут инфекцию вот в регионы. То же самое происходит в США. Поскольку США, опять же, страна с большой территорией, с разными регионами, с большим количеством вторичных вот таких центров, то в США, опять же, эпидемия шла неравномерно. Она началась, можно сказать, вспышкой в Нью-Йорке. Немножко более, чуть раньше были... маленькие вспышки на западном побережье, но их погасили карантинами. Ну, а потом уже она потихоньку стала распространяться в штаты, которые находятся в глубине континента, и на юг. Вот. И вот что мы видим в США сейчас? Нью-Йорк прошел вот эту стадию первой волны, второй пока там не видно, и, возможно, если нам повезет, и не предвидится. А Южные Штаты как раз входят в эту первую волну, которая к ним пришла чуть позже. У нас в России будет то же самое, и вообще, собственно, происходит то же самое. То есть регионы заболевают несинхронно.
Татьяна, скажите, а есть ли регионы, где статистика, на ваш взгляд, более-менее правдивая, учитывая, что вообще трудно определить, где точное количество зараженных, а еще сложнее определить точное количество погибших, потому что методика подсчета смертей совершенно разная. У нас и на Западе.
Да, но на самом деле это общая проблема, что нельзя узнать, сколько больных ковид в принципе в стране или в городе или в регионе есть, поскольку мы не можем протестировать каждого человека. И понятно, что любая статистика недоучитывает. Тут ценно в статистике, которая не полна, ценно в ней правильная динамика. То есть мы видим число выявляемых случаев, оно растет или падает. Таким образом мы можем понять, что происходит. Вот в России у нас, к сожалению, в последние недели, мне кажется, даже вот динамика по регионам неправильно отражает то, что на самом деле происходит. Данные причесывали и старались не повышать, да, перед голосованием, не повышать число случаев зарегистрированных. А если повышать, то, может быть, не сильно. То есть, вот, мне кажется, что именно вот последние 2-3 недели статистика стала совсем недостоверной, даже в смысле динамики.
Спасибо большое. Моим собеседником была экономист Татьяна Михайлова. У нас на связи Анастасия Никольская, социолог, сооснователь независимой исследовательской группы «Группа Белановского». Анастасия, добрый вечер.
Здравствуйте.
Группа Белановского в свое время предсказала болотные протесты. Это 2011-2012 годы. И на ваш взгляд, вот ровно месяц назад и ваши коллеги и вы выпустили новый доклад. Он посвящен анализу политических настроений в российском обществе и трендов их изменения. И вновь увидели рост протестных настроений. В июне группа Белановского проводила опрос, посвященный голосованию по поправкам. Из него следует, что доли россиян, одобряющих и не одобряющих вносимые изменения Конституции, приблизительно равны. Анастасия, тогда почему итоги голосования показали другой расклад?
Ну, во-первых, смотрите, как мы знаем, и об этом сегодня Сергей Шпилькин говорил, было 22 миллиона голосов добавлено. Это много. Это первое. Второе. Очень многие люди просто голосовать не пошли. Ну, тут надо понимать, что не пошли голосовать как те, кто за власть, так и те, кто настроены по отношению к власти критично. И вот здесь интересно, что ну, в значительной степени члены партии «Яблоко» и тот же самый Алексей Навальный, они убеждали своих сторонников все-таки голосовать не идти. Я не думаю, что на самом деле это бы как-то существенно повлияло, да, если бы сторонники Навального и партии «Яблоко» пошли голосовать. Но, тем не менее, могу сказать, что, в общем, на сегодняшний день все-таки действительно тех, кто одобряет и не одобряет власть, их, ну, приблизительно поровну. Может быть, тех, кто одобряет, чуть-чуть больше, но здесь тоже надо понимать, понимаете, что это не такое одобрение, за которое люди там с оружием в руках пойдут отстаивать эту власть. Это про страх. Это про то, что люди очень боятся того, что могут быть какие-то изменения, и эти изменения будут лучше.
Вот вы сейчас сказали, что 50% приблизительно одобряют и 50% нет, если это честная статистика. Но другие эксперты говорят, что 65 за, 35 против. И вот один из наших собеседников, политолог Леонид Волков, пришел к выводу, что за Путина преимущественно голосуют нищие и обездоленные. Давайте послушаем его аргументы.
Это не специфика России, такие электоральные вещи во многих небогатых странах существуют. В видео я как раз подробно объяснял, что чем граждане беднее, чем они обделеннее, тем им страшнее любая турбулентность, и тем легче им продавать стабильность. Да? То есть они связывают с Путиным ожидание, что будет плохо, но, по крайней мере, понятно, как плохо. Понятно, как будет. Неопределенность их очень страшит, потому что, когда у тебя только кусок хлеба, ты не можешь себе позволить лишиться вот этого единственного куска хлеба. И поэтому они голосуют за то, чтобы кусок хлеба этот самый у них оставался. А как бы на свою жизнь они уже махнули рукой, там на масло и сыр уже не претендуют. То есть, конечно, есть крохотная группа людей, которые, наоборот, очень богаты благодаря Путину, бенефициары системы, но это реально там ничтожный процент. А большинство тех, кто голосует за Путина, это люди, которые бедны благодаря Путину.
Скажите, Анастасия, вы разделяете точку зрения Леонида Волкова или вам кажется, что это не совсем точно?
Нет, я с этим абсолютно согласна, и мы об этом тоже писали где-то год назад. Устойчивая бедность – это гарантия консерватизма. Это правда так. А на самом деле, знаете, вот что интересно. Да, произошло то, что произошло, там власть подрисовала цифры, якобы с большим отрывом прошли эти поправки в Конституцию, но давайте представим себе, что, ну вот не прошли они, и что дальше? Как, что бы сейчас происходило? На самом деле то, что произошло, это даже и неплохо, потому что те люди, которые голосовали против, они, в общем, раздражение никуда не делось. Раздражение будет продолжать нарастать, и я думаю, что это хороший момент для того, чтобы все-таки появились какие-то люди, которые будут объяснять вот тем, кто пока что еще за, что не надо так бояться, что не будет гражданской войны опять, поскольку никто не будет защищать эту власть с оружием в руках, что, ну, что вообще планируется делать, да? То есть вот если людей сумеет успокоить, то, в общем, я думаю, и на это сейчас есть время. То есть вот должны появиться такие люди, которые будут объяснять, разъяснять, и таким образом количество людей, готовых выступить против, оно будет увеличиваться.
Анастасия, скажите, пожалуйста, вот основная или одна из мощных опор Владимира Путина это, этой власти, это бюджетники. Причем в этот раз многих бюджетников, я не могу назвать какие-то цифры, но заставляли не только идти голосовать, а фотографировать результат голосования. Во-первых, результат регистрации, если это электронное голосование, и фотографировать бюллетени и отправлять. Это, конечно же, страх потерять работу. На ваш взгляд, когда произойдет трансформация вот этой категории людей, когда их покинет страх или когда они пойдут против власти, на ваш взгляд?
На самом деле, я разговаривала с врачом, который работает в крупной московской больнице. И вот у них было именно это, то есть им предлагали голосовать на рабочем месте, их вынудили голосовать на рабочем месте, им угрожали увольнением. И вот среди них нашлись люди, которые сказали: ребята, они не могут уволить нас всех. Ну, нельзя уволить подавляющий весь персонал крупной московской больницы. И вот те люди, которые это разъясняли, в результате вот то голосование, которое прошло в этой конкретной больнице, про которую я говорю, там все-таки 70% проголосовали против. Поэтому вот по мере того, как будет проводиться вот та самая разъяснительная работа, о которой я сейчас говорю, и на которой должна сосредоточиться наша оппозиция, которая, к сожалению, не очень понятно вообще говоря, что она обещает, да, и что она предлагает, кроме свержения власти, из-за этого, собственно говоря, у нас и до сих пор достаточно большой процент людей голосует за эту власть. Ну вот, когда эта работа разъяснительная будет проводиться, по мере того, как будет расти ядро тех, кто против, поскольку в основном люди конформистски настроены в любом обществе, естественно. Но вот эти люди будут присоединяться.
Такой простой резкий вопрос. Путин уйдет конституционным путем или все-таки это будет иной вариант? Учитывая, что шансов сменить строй конституционным путем все меньше и меньше, так говорят и независимые наблюдатели, и сами оппозиционеры.
Знаете, мне почему-то представляется, что в какой-то момент это будет что-нибудь наподобие выступления Бориса Николаевича. Помните, дорогие россияне, я устал, я ухожу. И в этом смысле это будет в какой-то степени, ну, я считаю, что это будет достаточно конституционно. Наверное, будет выдвинут преемник. Наверное, преемник будет, ну, не наверное, а точно преемник будет выдвинут элитами. Другое дело, что поскольку общество устало от единоначалия, вот единоначалия не хочет никто больше. И такого доверия, да, таких возможностей, которыми наделило общество в свое время Путина, общество больше пока никому не готово давать, да, то вот этот преемник, если он не понравится, вот ему придется уже уйти абсолютно конституционным. Мне кажется, это будет что-то такое. И как бы там ни было, для Путина народная любовь важна. И Путин не может не знать, да, что объективные цифры, они не такие, как рассказали нам в средствах массовой информации. Для него будет мучительно осознавать, как мне кажется, что вот эта народная любовь, она утекает просто вот, как сквозь пальцы. И это будет происходить буквально сейчас в каждом месте.
Скажите, а увеличилось ли число людей, кто более критически относится к происходящему? И если бы все те, кто вот пришедшие, прошли голосование, не считая законным и решил для себя не участвовать в нем, пришли бы на участки, это бы поменяло итоговую картину хоть немного? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что нам, безусловно, все равно бы нарисовали то, что нарисовали. Но, как бы там ни было, нас уже не 15%. Да? Вот на сейчас нас, наверное, уже больше 30%. И вот оставшиеся там, может быть, процентов 10, они добавятся быстро. А как только будет 40 и больше, это будет уже какая-то такая, ну, точка бифуркации. Вот это будет точка бифуркации, потому что те, кто против, они моложе, они активнее, да, они меньше боятся, у них меньше раздражения много, а страха мало. И это будет очень существенно для того, чтобы ну, мы начинали какие-то уже действия, может быть, значительно более активные, чем просто там разговоры недовольные на кухне.
Коронавирус играет или... Он против кого работает, коронавирус? Против этой власти, которая, естественно, затрачивает огромные усилия, чтобы ликвидировать его последствия. Но в то же время он ограничивает возможности оппозиции высказываться на улицах и площадях. За кого коронавирус больше?
Коронавирус, знаете, коронавирус на самом деле, как это ни странно, он на нашей стороне. Потому что, да, в рамках коронавируса еще дальше возросла агрессия в отношении властей. Коронавируса на самом деле не так сильно боятся, скорее, согласно нашим опросам, в большей степени боятся каких-то материальных проблем, связанных с коронавирусом. И, в общем, хорошо представляют, что власть может сейчас запрещать любые собрания в связи с тем, что, ну, безопасная дистанция, да,
что... Анастасия, у нас со временем уже возникают проблемы. Я хочу вас поблагодарить. Моим собеседником была социолог Анастасия Никольская. Анастасия, всего вам доброго. В Москве в пятницу у здания ФСБ на Лубянке полиция задерживала участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Нашу коллегу из Пскова обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Дело возбуждено из-за ее авторской колонки на «Эхо Москвы» в Пскове. В эфире журналистка высказала свою точку зрения на причины теракта в здании Архангельского управления ФСБ. Прокопьева предположила, что поступок Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя и погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей. Прокурор запросил для Прокопьевой 6 лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. «Мне не страшно критиковать государство», заявила Светлана в своем последнем слове. «Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порой неправы, потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если этого никто не скажет. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом нет». Конец цитаты. Приговор Светлане Прокопьевой суд огласит уже в этот понедельник, 6 июля. Я и мои коллеги поддерживаем Светлану и очень надеемся, что суд примет гуманное, справедливое решение и признает ее невиновной, что даст ей возможность продолжать свою профессиональную деятельность. На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите нас на сайте Радио Свобода на телеканале «Настоящее время». Следующая программа выйдет через 2 недели, в это же время. Всего вам доброго!